Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Друзья, вот началась рубрика «Радио Гуру», и в гостях у нас большой друг нашей программы Павел Крючков. Он сотрудник музея Чуковского, это раз. Он сотрудник журнала «Новый мир» и вообще человек, связанный с литературой. Может быть, вы помните его первое посещение нашей программы, когда мы рассказывали о проекте «Звучащая поэзия». Вот мы с ним поэтов, читающих собственные стихи, записываем. А пришел СМС с просьбой назвать альбом, с которого прозвучала песня. Это альбом совместной группы «Скорпионс» и Берлинского филармонического оркестра. А песня называется «Wind of Change». Я помню, она такая, по-моему, еще на Красной площади исполнялась, когда все надеялись, что будут перемены, но они такие произошли. Это раз. А во-вторых, единственный раз я пожалел, что ушел из Государственного симфонического оркестра. Это как Государственный симфонический оркестр играл с группой «Скорпионс» здесь у нас. Приветствую тебя, Крючков.
Приветствую тебя, Королёв.
Вот, поближе к микрофону.
Да, я здесь.
Вот. А, у нас в программе есть некая акция. Называется «Двойка по-русскому». Сегодня будет посвящена тем людям, которые изготовили... Ну, реклама-то, то, что она у них дебильная, это ежу понятно. Но она написана... Вот по мне, с тремя грамматическими ошибками в трех строчках. Это хошь, не хошь, вынь да положь, и ни одного. То есть не хватает трех мягких знаков.
Да.
Вот. Хошь — это некая вульгаризированная форма глагола «хочешь», да, наверное?
Наверное, наверное. Да.
Там мягкий знак должен быть в конце. И в слове хошь тоже. И положь.
Трех знаков мягких не хватает.
Не хватает. И да. по всему городу и по всему метро висят вот эти плакаты с тремя грамматическими ошибками.
Но
вот. На Стебалова это не похоже.
Ну да. Ну и что?
Ну что, поздравляем, так сказать. Грамотеев. Это другая у нас есть акция.
Есть, да.
Поздравляем грамотеев, которые... То есть я не знаю, что это за люди изготавливают рекламу. Я понимаю, что они двоечники.
Ну, он плохо учился в школе.
Да, но я понимаю, что они двоечники. Но дело в том, что люди же привыкли верить.
А может быть, это такой, украинский, так сказать, прононс.
Ты
да?
хочешь их оправдать, да? Или там, просто люди привыкли верить напечатанному. И теперь будут думать, что мягкий знак постепенно отмирает, и вообще можно без него обойтись.
Нет, мы не отдадим мягкий знак.
Это неуважение к своему родному языку. Значит, неуважение к грамотности является неуважением к языку родному. Неуважение к родному языку является неуважением, прежде всего, к самим себе.
Мне интересно другое. Далее. Вот не нашелся ли кто-нибудь из сотрудников этого агентства, кто бы стукнул на коллегу и сказал, что вообще вы потратили деньги?
Значит, вот я все поленился на сайт залезть.
Но кто-то должен был коллегу вытереть ножки.
Горбушкин. Там нету, не видел еще опознавательных знаков.
Понятно.
Я думаю,
ну, двойка,
может быть,
да.
Двойка, но...
Даже я бы сказал кол.
Кол, но это самое, в качестве антипривета мы сейчас хош. Наверное, вот слово хаш пишется без мягкого знака.
Да, хаш без мягкого знака. Поэтому... Я как армянин по маме могу это сказать твердо.
И любителям слова хаш мы сейчас заведем песню в исполнении ансамбля Deep Purple с соответствующим названием. Thank you. Ну что же, радиогуру потихонечку раскачивается. У нас в студии Павел Крючков. Давай, может быть, до новостей мы не будем еще тему затрагивать, а ты прочитаешь какое-нибудь стихотворение с выражением. А люди будут готовиться. Я напоминаю правила игры. Прежде чем звонить на нашу серьезную радиостанцию, в нашу серьезную рубрику, придумайте себе красочный псевдоним. Соберитесь с мыслями. Если сомневаетесь в своем красноречии и косноязычии, то напишите свой вопрос лучше на бумаге и зачитайте нам в эфир, а мы уж ответим на любое. Вот, Павел, давай под музычку.
Ну хорошо.
Стишочек.
Я прочитаю тогда стихотворение моего старшего друга, поэта Юрия Кублановского, который передал мне свое место в журнале «Новый мир», и где я теперь рулю отделом поэзии. У него недавно вышла книга «Перекличка». Мне посчастливилось написать к ней послесловие, и вот туда, там находится это стихотворение. «Когда слышишь скребущую наст лопату, не может не вызывать уважения даже слабое сопротивление дворника снегопаду, голубиная кротость его служения. И поди особое отношение к снежным дюнам, впадинам и барашкам, скоро тут угрюмое население заспешит к железкам своим бумажкам. Вот и я, водицей согнав дремоту, на холодном, темном еще рассвете, принимаясь за малооплачиваемую работу, уподобясь дворнику дяде Пете. И судьба моя станет однажды книжкой, потрепанной вследствие бурь жестоких, с небольшой фонетической одышкой. Соглашусь заранее, для немногих».
Thank you. Без помощи шприца, стакана и рук.
Продолжаем «Радио Гуру». У нас в гостях редактор отдела поэзии. Почему он стихи-то взялся читать? Журнала «Новый мир» Павел Крючков. Он же сотрудник музея Чуковского. А, звонок по телефону 788-107-0. Напоминаю, прежде чем звонить сюда к нам, придумайте сюда себе псевдоним и сосредоточьтесь, чтобы излагать динамично и лаконично. Говорите вы в прямом эфире. Алло.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Лунная ночь. Вы, наверное, не видите в окошко, а сейчас такая чудная луна, чистое небо.
Видим, видим. У нас специальные такие окошки, они ориентированы.
А, замечательно. А вот вы все равно, наверное, не знаете, что сегодня 19-й лунный день, называется «Паук и сеть». В этот день нельзя брать деньги взаймы и нельзя долгов отдавать, потому что попадешь в сеть.
Угу.
Вот. И в этот день идет очень много предложений. Вот имейте в виду, понаблюдайте за сегодняшним днем, весь этот лунные сутки, 19-й сегодня. Вот.
Много предложений?
Да, идет в этот четверг, будет много предложений, очень внимательно надо к ним относиться.
А какие предложения? Я сделал вам предложение, отнесись к нему внимательно.
Нет, совершенно всякие предложения могут быть, деловые, не дел... там, ну, угу. Что угодно. Угу.
То есть к ним надо обратить внимание, то есть на них, долги не отдавать.
И долги сегодня не отдавать.
Понял, да. Спасибо.
Вот, а я хотела вам сказать это так, преамбула.
Угу.
По поводу языка и грамотности у меня такая боль. Я просто не могу слышать. У нас остался один предлог «о».
И что?
В русском языке. А все с «о». Ну, что, никаких других нету. Бывает без предлогов, подчинения, а
понятно.
Что, как не строят фразу, обязательно вставляют «о» там.
Ага.
Я сейчас не могу придумать, потому что все, что мне приходит в голову, мне придет в голову то, где нужно «о». Мне сейчас трудно даже вам сказать.
Хорошо,
что-то.
Спасибо. Значит, вы просто можете, кстати, вот нас слушая, что-то вспомните, раз и на бумажку набросали, а потом нам зачитали. Вот и все. Значит, тема. Отправная тема нашей беседы с Павлом Крючковым. Мне вдруг показалось, что при наличии в государстве цивилизованной власти, то есть не зверской власти, которая устанавливает более-менее человечески ориентированные законы, писатели не попадают в опалу, издаются, и их за их, в общем-то, честные писания, подчас критические, не особо сажают или даже не сажают.
Ну что ж, в общем, в общих чертах это звучит правдоподобно.
А слушай, тут сразу требуют дать определение цивилизованного государства. Я думаю, что определение цивилизованного государства, оно будет у нас несколько такое лирично-романтичное. Любая власть, любое государство, оно не сильно человеколюбивое. Но, ну, как-то вот все-таки в рамках какого-то приличия.
Ну хотя считать. Бы, когда государство, да. Например, соблюдает собственные законы. Ну хотя бы. Ну а что, так и есть.
К писателям переходим.
Но тема такая довольно общая и звучит очень правдоподобно. Действительно, если страна ведет себя по отношению к окружающему ее миру цивильно, цивилизованно, не ведет захватнических войн, не угнетает собственный народ внутри себя и так далее, то и культура, предполагается, развивается там в свободном контексте, да? То есть там не работает карательная машина так, как она должна работать в любом государстве, которое должно держать своих граждан, ну, условно говоря, в энергии подчинения.
Ну, смотри, я все-таки склонен к педантичному изучению примеров. Вот возьмем, например, Чехова. Его писание, описание России, российской жизни, не скажу, что оно сильно приглаженное и лакированное. Ты мне поддакивай, потому что ты же авторитет литературный.
А здесь тебе... сложно вот что говорить. Чехов не писал, в общем-то, политизированных книг, да?
А кто писал политизированные?
Можно предложение
закончить? Писал... Нет, а кто писал политизированные книги?
Герцен.
Герцен.
Некрасов. Пушкин отчасти, потому что «Капитанская дочка» — это политизированная книга. Хотя это ретроспективный взгляд на историю, но все-таки предполагается, что та власть, которая при Пушкине в момент выхода «Капитанской дочки» существовала, должна реагировать на недавнее описание политических событий. Да? Мы сегодня оцениваем Сталина так, завтра этак, послезавтра еще как-то. Это тоже политизированная литература.
Вот давай мы по возможности как-то бегло, ну, в смысле динамично, проанализируем эти примеры. Сидел ли Пушкин, издавался ли Пушкин?
Ну, Антон, мы таким образом немножко превратим наш разговор в карикатуру. Что значит сидел?
Почему?
Не сидел.
Не сидел. Нет,
не сидел.
Подожди, это не карикатура, потому что есть огромное количество пишущих в интернете людей, для которых вопрос, сидел ли Пушкин, он реальный. Не карикатурный, а реальный.
Ну, достаточно сказать, что Пушкин был невыездной, да? И подвергался, в общем, некоторым образом в этом смысле репрессиям, да? Потому что Жуковский ездил, другие друзья Пушкина ездили, Пушкин не видел за границей. Он был невыездной писатель.
Но диссидентствовал он при этом?
Да. Я думаю, что, как и всякий живой человек, диссидентствовал, вот глагол диссидентствовал. То есть вступал ли в противодействие с властью, да?
Нет, давай.
Это ты имеешь в виду?
Давай
что ты понимаешь под словом диссидентствовал?
Давай тогда определяться в терминологии действительно быстрее и сразу.
Инакомыслящий.
Желал ли он сменить власть?
Ну, он сказал царю, когда тот его прямо спросил, были бы вы там? Он сказал, да, я был бы там 14 декабря. Но заметим, что он не пошел туда. Другое дело, что они его и не позвали, и они даже его как бы оберегали от этого, я декабристов имею в виду. Но понимаете, какая вещь? Это я сейчас обращаюсь сам к себе, ко всем нам. Пушкин прожил короткую жизнь и очень длинную. И он был вольтерьянцем, он был карбонарием, если угодно, он был безбожником, и он был к концу жизни государственником. Человек разный в течение своей биографии.
Ну, смотри.
Это так.
Все
он
это...
разный. Я вот сегодня совсем иной по отношению к власти, вообще к институту власти, чем я был 10 лет назад.
И Пушкин действовал, писал и творил и так далее, все-таки на глазах у власти, да? Там...
Ну, более того, он лично общался с царем, я буду твоим цензором.
Вот.
И умирая, Пушкин сказал, был бы весь его, да?
И вот, будучи, так сказать, как на ладони, он смог пройти путь от... сочувствующую декабристам к, как ты сказал, государственности.
Ну, да, к государственности. К ощущению того, что существует государство, существует империя, существует помазанник, царь, самодержавие. Но при этом я хочу сказать одну очень важную вещь. Пушкин не закрывал совершенно глаза на то органичное безобразие, которое происходило. И мы все помним фильм «Зеркало», где, помнишь, там ребенок читает в кадре кусочек письма Пушкина Чаадаеву, да, что меня тоже многое возмущает, я сейчас своими словами пересказываю, в нашем Отечестве, но я ни за что не хотел бы изменить свою судьбу. Разве могу я забыть Петра? Разве могу я забыть Екатерину? Меня многое возмущает, но это мое Отечество, это моя история. Это, если своими словами пересказывать его письмо. Это мудрость. Мне кажется, это уже некоторая мудрость.
Да, но я хочу отследить возможность человека, значит, во-первых, достичь мудрости, свободно высказываясь. Он же писатель, он должен свободно высказываться. И сдаваться, и при этом физически, желательно, и там социально не пострадать.
У него есть три модели поведения. Он, предположим, пишет книгу, и власть, которая его окружает, да, так сказать, сидит у него там на голове, или он ее не замечает, но которая присутствует в этот момент в государстве, не дает эту книгу выпустить в печать и, так сказать, допустить эту книгу до широкого читателя. Что он делает? У него три варианта поведения. Первое. Он, там, не знаю, кончает с собой, запивает, эта книга у него гибнет на антресолях. Второе. Он печатает ее за границей, под своим именем или под псевдонимом. Третье. Он физически покидает свою страну и печатает ее за границей и, так сказать, присутствует на ее презентации.
Или прекращает вообще,
да,
всякое писание.
Да. Вот, собственно, три модели поведения.
Хорошо. Все эти три модели поведения.
Но есть еще одна, правда, да. Мы о ней забыли. Когда его самого берут, надевают на него наручники, сажают в самолет, а на выходе в другой стране из трапа суют ему от пуза 200 марок немецких и иди, как это было с Солженицыным. Это еще четвертая история.
Вот. А где эти все истории происходили? То есть, опять же, возвращаясь к Чехову, Пушкину, там, Гоголю...
Ну, по-разному, понимаешь. Вот смотри, Чехов написал книгу «Остров Сахалин». Мало того, что эта книга, ну, в общем, это не художественная книга, да? Больной человек взялся совершить в одиночку практически перепись чудовищного страшного места. Поехал он туда, как мы теперь понимаем, конечно же, не для того, чтобы заниматься благотворительностью, а он поехал искать себя туда. Да? Он поехал туда, будучи в тяжелейшем внутреннем кризисе.
Тайком ли он туда поехал?
Нет, это была официальная поездка, и над ним посмеивались его коллеги. Кто-то ему написал, не хвались, до Стэнли далеко. Вот. Когда он вернулся, и книга была сделана, его хотели принять в Академию наук. И зашептались по углам. Кого? Вчерашнего Антошу Чеханте в Академию наук? Они ничего не поняли. Современники Чехова не поняли.
Ну, опять же,
вот мой герой, прошу прощения, да. Просто закончу фразу. Вот мой герой, там, Корней Чуковский, он очень точно сказал, что 20 лет непонимания, вот что лучшее было. То есть тут дело не только во власти. Его не поняло его собственное окружение, его коллеги.
Книгу он издал при этом?
Да.
И не сел?
И не сел.
Вот. Непонимание это...
Но он бы и не сел за такую книгу. Садятся за другие книги. Садятся за книги, в которых написано, что монарх вор. Вот тогда садятся.
Были ли такие,
или убивают.
Были такие книжки вот, в России, вот в обозреваемом от Пушкина, давай начиная периоде, в России. Вот написал человек монах-вор.
Ну, мы схематично монарх. С тобой, да, говорим, mm-hmm. схематично. Но все-таки да. можно отнести к этим людям и Герцена, я думаю, и Некрасова, и отчасти Чернышевского. Но я заметил одну странность. Всякий раз эти книги. Вот это очень важная вещь. Они не содержат в себе, может быть, за редчайшим исключением, я сейчас сходу не соображу, не содержат в себе эстетического качества
вот,
художественного.
Поэтому, извини.
В лучшем случае они являются блестящей публицистикой. Все.
Вот, заявляя тему, мы специально вставили хорошие писатели.
Да, ты прав.
Вот, и что хочешь сказать насчет непонимания? Бах, сочинив искусство фуги, был не понят собственными сыновьями, которые... Сказали, да, он, конечно, старик, молодец, но тут что-то он переборщил со своей полифонией, и доходу нет. Угу. Вот. Так что непонимание — это не государственное понятие, а это, опять же, эстетическое, там, не знаю, интеллектуальное, социальное и прочее.
Взаимоотношения, прости, художника с властью, вот если вот так взять эту схему, штука очень странная и тонкая. Я вот, например, думая об этом, подумал так. Вот, предположим, он написал книгу обличительную, яркую, мощную, и государство ее проглотило. Или даже, например, намазало ему масло на хлеб и сказало какую-то отличную книгу, он начал получать за нее премии. Вот это опасная вещь.
Ой, извини, хотел музыку поставить, девушка написала, Достоевского забыли.
Достоевский совершенно отдельная история, потому что Достоевский...
Но, извини, она тоже схематично раскладывается.
Правильно, раскладывается. Но в каком смысле мы его забыли? Достоевский сел ведь... И был приговорен к смерти, и отменили приговор не за книгу, а за участие в Петрашевском деле.
Мне кажется, он потом все написал.
Конечно.
Вот, то есть он сначала отсидел,
а потом... Нет, он выпустил униженных оскорбленных, потом он отсидел, и потом это был уже другой человек.
И потом он написал вот все то,
это
что...
Это был другой человек, да. Его как раз наоборот эта вся история преобразила. Мне мой коллега Сергей Агапов рассказал, что он прочитал в музее Чуковского в журнале «Русская старина» у Корнея Ивановича, там стоят жуткую историю о том, что петрашевцы были сатанисты, они праздновали черную мессу. А Достоевский после того, как отсидел, с ним, ну, все-таки с ним было некое преображение, ты знаешь. Я сейчас говорю, не иронизируя. Угу. Это очень страшно, когда человек допускает свое прямое взаимоотношение, не в смысле художественном, эстетическом, как наши замечательные многие металлические команды, ради бога, я не об этом сейчас говорю. Для меня это все
Детский сад для меня.
Да, вот видишь, мы с тобой слово «детский» одновременно произнесли. А речь идет совсем о другом. Речь идет о добровольном.
Хорошо, Паш, нам надо анонсик заслушать, потом музыку, потому что мы все-таки заговорились. Много мыслей подряд. Это...
Я говорю, буду молчать просто.
Нет, я имею в виду, ты столько сказал умного, что это надо осмыслить.
А
пока анонс.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Эту работу очень важно не затягивать.
Ну что же, я немножко хочу все-таки поток твоих умных мыслей разбавить музыкой. Это гармонизирует переваривание духовной пищи. Вот. Так что мы сейчас послушаем, как поет Хвостенко.
Спой мне, лебедь, птица белая, как его я люблю. Спой мне, птица, лебедь белая, как его я люблю. Улетел он птицей, лебедем, кого я так люблю. Белым снегом, белым лебедем, кого я так люблю. Кони лебеди под парусом, над волнами луна. Вон летят они под парусом, а над ними луна. он летел, как птица падая в далекую страну. Улетела птица радости в далекую страну. Конь унес любимого в далекую страну. Милого любимого в далекую страну. Шлем его серебряный, далекий, как луна. Белая, безмолвная, холодная луна. Только знала птица белая, как его я люблю. Только пела птица белая, как его я люблю. Ну так пой мне, птица белая, как я его люблю. Вечно пой мне, птица белая, как я его.
Конь унес любимого в далекую страну, далекую страну. Конь унес любимого в далекую страну, далекую страну.
Ну что же, продолжаем беседу. Я думаю сделать так. Павел, ты прочитай очередное стихотворение с выражением, а мы после новостей начнем, может быть, обильно принимать звонки вот на эту тему. То есть мы тронули, прощупали чуть-чуть схему, что в цивилизованном государстве писатели не сажают за книги. Они могут встретить непонимание, они могут быть засужены и так далее, но уже по другим делам. Звоните, выражайте свое мнение на эту тему, будем с вами беседовать. А теперь ты читай стихотворение, пожалуйста, друг.
Хорошо, я также буду читать Юрия Кублановского из его последней книги «Перекличка». И оно немножко в нашу тему, это стихотворение «От лица человека». На 20 лет меня старше, но, в общем, я примерно понимаю, о чем он говорит. Я даже успел попробовать вкус портвейна известного, которого теперь уже и не купишь, и даже знаешь, что такое санцедар.
А какой? Санцедар. Ну, она-то продается.
А она есть еще, да?
Я шашлык делал в ней, заквашивал летом.
Ну, тогда слушаем. Вот что происходило в 70-е годы в этой стране. С молоду самородки делали мы под мухой. За вечер 2-3 ходки дальних за бормотухой. И Вавилоны тары хотелось поджечь в морозы на улицах Карла, Клары или такой же Розы. Минули годы, годы, в моду вошли обноски, стали пасти народы, новые отморозки. Кладбищ бескрайних дали, там получают льготу те, кто всю жизнь вставали затемно на работу и досыпали в тряских, выстуженных вагонах голосовые связки оных неизлуженных. Мы отдохнем, я знаю, никто меня не оспорит. Вот и перечитаю понову крошку Дорит. Запрусь я на все запоры, никому не открою. Мысленно разговоры стану вести с тобою. Прежний мой дух мятежный уж не огнеопасен. Если решишь, что снежный я человек, согласен. Кстати, там чеховская была фраза, ты заметил, да? Мы отдохнем, я знаю.
Вот интересно, такие фразы, ну, как бы цитатные, да, когда они вставляются.
Это или... уже не вполне цитата, но да, да. То, что называется реминисценция, аллюзия, парафраза.
Вот так... сейчас был молодежный коллектив «Ланчбокс», у них был такая вот аллюзия, да, называется.
Ну, может быть.
Она такая была из «Блэк Саббата» кусочек. И никто...
Они знают это?
А вот даже я спрашивать не стал. То есть кусочек «Блэк Саббата» стал частью их музыки.
А что именно? Ой. То есть конкретная вещь вспомнилась или просто по звуку?
Нет,
по
параноида там был,
ага, понятно,
по,
да.
Это, риф. То есть умение ворочать цитатами — это уже такое тонкое дело.
Более того, самое это поразительное, когда это происходит бессознательно.
Угу.
Это же бульон, ты в нем сидишь все время.
А скажи, пожалуйста, вот, честно говоря, на слух вот подобное стихотворение вот мною сейчас воспринялось нелегко. Мне кажется, что все-таки... Хотя ритмика хорошая, то есть слушается, грубо говоря, приятно, да? Но, может быть, хочется, чтобы лучше вникнуть, пробежать еще по строчкам 2-3 раза взглядом, вот, а не так в реальном времени слушать.
Ну, конечно, более того, этот же самый человек, чье стихотворение я сейчас читал, на моих глазах и на моих ушах много раз говорил на своих авторских вечерах. Друзья мои, только я вас умоляю, пожалуйста, не ловите ритм, не ловите смысл, да? Стихотворение, когда его читают публично, это прежде всего звук, мы с тобой об этом говорили в эфире много раз, кстати. Это звук прежде всего. Но здесь-то как раз история видна, фабула четкая, да? Чуваки ходили, жрали водку, считали себя гениями. По улицам, названным именами коммунистических лидеров международного движения. Все кончилось, эпоха ушла, время ушло. Теперь ты мамонт. Ты мамонт, снежный человек. Но ты еще любишь женщин. Например, так.
No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte, que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra. La luz del día me canta esta triste canción, los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas se están secando con mi pistola. Mi corazón, y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón.
Мы продолжаем «Радио Гуру» с Павлом Крючковым и обсуждаем мы тему «Покуда». В прецизионной власти хорошие писатели, именно хорошие, не не диссидентствует. То есть все-таки, если мы пробежимся мыслью по классикам, мысль, наверное, подтвердится наша. Паш, реагируй. Не вылезь из интернета и реагируй на мои...
Я смотрю на тебя внимательно. Ну, наверное, мысль наша вот подтвердится.
Да, звоните по 788-107-0, потому что ваше мнение тоже интересно. Кстати, давай звоночек попробуем сразу принять. Говорите его в прямом эфире. Алло.
Алло, доброй ночи, это Bad Dancer.
Да, приветствую.
Антон, я
бы кстати, хотел... вы в прошлый раз блистали проникновенностью мыслью. Интересно, выдержите планку, удержите...
Спасибо, что запомнили. Я бы хотел просто сказать, чтобы вот вы отняли час моей жизни, пригласив этих плагиаторов в группу там с коробочкой для завтрака.
А, это иногда вот. Надо пройти через это, потому лучше что бы если вы попадете в армию, вас там отнимут очень много-много часов.
Я уже служил в армии, ничего страшного.
А, это вам только так кажется. Вам же наверняка снится регулярно, что вас опять туда забирают.
Ну, очень редко. Я не заморачиваюсь на этот счет. Лучше бы вы дали время вот женщине с двойной фамилией. Вы так мало с ней поговорили.
Ну, давайте не будем осуждать лучше, хуже. Пропорции выступлений, они все-таки более-менее вещь сложившаяся.
Хорошо.
Потом, по теме, да.
Вы некорректно ставите вопрос, почему именно писатели, что мало других публичных людей...
Мы сознательно обуживаем эту тему, потому что писательство, ну, литература — это вещь конкретная. Если я сыграю на дуде что-нибудь такое, песню про Ленина в издевательских тонах, это может мало кто понять. А если я напишу, что дедушка Ленин был не такой добрый, как об этом говорят по радио, то меня уже есть за что посадить. Понимаете? Да, Паш? Подтверждаю или опровергаю? Ты же участвуешь.
Ну, конечно, если в данный момент в государстве идеология направлена официально на то, что дедушка Ленин хороший, то да.
Вопрос в том, почему мы только писателей сейчас обсуждаем, а не архитекторов и асфальтоукладчиков. Вот.
А почему, кстати? Ты знаешь, почему?
Почему?
Я знаю.
Да, спасибо.
А потому что я думаю, что мы обсуждаем писателей... предполагая, что слово — это очень сильное все-таки оружие. Я пользуюсь старым выражением наших коммунистов. Слово очень сильное оружие.
Но оно же и очень конкретное, то есть всегда есть, за него можно зацепиться. Слово является, наверное, уликой, да, когда я...
Ну, словом убивали, словом воздвигали города, в общем.
И адвокат может тоже за слово прицепиться. Если я скажу там, что Филипп Киркоров такой-сякой, слово «такой-сякой», наверное, может фигурировать в обвинении меня в оскорблении.
Слово «не воробей».
Да. Давай еще попробуем звонок принять. 788-107. Опаньки и ноль. Говорите вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Антон и гость. Это Кацап 13.
Да.
Беспокоит.
Да, здравствуйте.
Я вот хотел спросить. Вы сказали, что не диссидентствует хороший писатель. А что вы имели в виду по словам «хороший»? Который вот облизывает всякие пикантные места или который говорит правду власти?
Который классик. Вот Чехов – хороший писатель. Тургенев – хороший писатель. И так далее. Да, Паш?
Ну да, но мы имели в виду, наверное, под «хороший» просто как
ну
бы...
Ну да, классиков, можно.
Да,
быть.
Сложившийся писатель хороший.
Если ну, брать как... 20 век...
Дело в том, что когда человек начинает, простите меня, обличать власть... то сразу возникает вопрос, какого качества его художественное произведение. Потому что очень трудно создать подлинное художественное произведение, которое будет заниматься... Чем замечателен Чехов, скажу я на секунду? Тем, что Чехов, в отличие от Достоевского и Толстого, не сует вам в нос ваш свой указательный палец, да? Указующий перст. И вот в этом-то его загадка и тайна, над которой бьются уже 100 лет все лучшие литературные умы.
Ну, давай продолжим такую мысль. Значит, насчет хороших писателей. Мы все, видишь, называем фамилии дореволюционные. Давай назовем несколько послереволюционных. Там, Замятин, например. Пельняк. Я считаю, хорошие очень люди. Мягко говоря, хорошие
разные
писатели.
Люди. Ну, а писатели?
Ну, разные. Их качество, эстетическая ценность их литературы велика?
Ну, на мой взгляд, Пельняка велика только как стилиста, а Замятина велика как рассказчика. Роман «Мы», я, например, по-читательски не ценю.
А роман... Ой, слушай, опять выскакивает название. Во-первых, военные люди, которые где-то возле Китая служат, об этом рассказы. Или рассказ о персонаже, который при барыне там жил. Барыба фамилия, я помню, была
да,
персонажа.
Да, ну это замечательно.
Вот.
Да.
Да. Значит, это
замечательно. Ну, кстати, между прочим, вот ты назвал писателей 20-х годов, условно говоря, да? А мы можем перешагнуть через войну и, например, вспомнить покойного Виктора Петровича Астафьева, пожалуйста. Астафьева. Вот он совсем недавно умер. Это... Вот что это было за явление?
Это было явление... То есть, ну, если мы тестируем власть, то он был очень достойный писатель, правдивый, щемящий.
Одну, ну, вот его страшная вещь про милиционера, да, или там, скажем...
Царь-рыба, та же...
Ну, царь-рыба, да. Вот. Но я просто говорю о том, чтобы вот слушатель мог сразу понять, что такое Астафьев, то мне проще всего в этом смысле вспомнить...
Печальный детектив.
Да, конечно. Или параллельный ход в кинематографе, фильм «Ворошиловский стрелок», например. К примеру, я говорю, да?
Ну, давай быстрее, потому что тут вопросы задают. Уже Вампилов и Распутин у нас в списке. То есть
ну,
нас...
очень хорошо, Вампилов и Распутин, да. Но дело в том, что Вампилов и Распутин — это люди, которые описывали русскую жизнь в ее трезвой правде, но при этом ее преображали, как всякие художники.
И насколько они пострадали, ты мне вот еще заметил. Вот, то есть мы тогда тестируем.
Ну, как пострадали? Они же работали внутри государства, которое имело над собой колоссальный идеологический колпак.
Вот, смотри, мне...
Они работали в заидеологизированном государстве.
Вот. Но мне мнится, что по, как сказать, биографии писателя...
Вампилов утонул.
Вот, ну, без... Это, государство тут ни при чем.
Ни при чем.
Вот. А, грубо говоря...
Пробиться к слушателю, к зрителю в театр его пьесы не могли.
Да, но... Идеологизированное государство иногда делает послабление. И тогда вдруг... Там, Шукшин, грубо говоря, умирает все-таки своей смертью.
Тут даже правильно. Более того, можно даже дополнить тебя. И художник сам, сознавая, в каком государстве он работает, вот это очень таинственная вещь. Каким-то образом так создает свои художественные произведения, что они, не вступая в противодействие с властью, они могут быть о цветочках и о ромашках, на самом деле являются окончательным приговором этой системе. Вот это поразительно.
Но, опять же, не имея целью приговор, а рассказывают, грубо говоря, правду. То есть люди начинают понимать, где они живут, они начинают понимать в правдивом таком...
В том государстве, где главенствует идеология, там неизбежно культура не преображает действительность, а приукрашивает ее, например. Да? Вот. То есть тебе рассказывают о том, чего нет на самом деле. Вспомним бесконечные романы о доярках, колхозах, о правильных производственных циклах.
Да, еще есть такой момент. Не обязательно на государство, на это самое, покусывать его.
Абсолютно не обязательно.
Очень много щемящего просто в повседневной жизни, взаимоотношениях.
Можно я приведу конкретный пример? Вот я не буду называть громкое имя, но это человек, который реально существует. Вот, кстати говоря, один из последних лауреатов премии Солженицына. Борис Петрович Якимов. Вот человек, продолжающий линию, условно говоря, всех наших деревенщиков. Вот у него нет никаких особенных таких уж противодействий с властью. Он описывает жизнь русского села.
Ой,
Слободы.
Извини, значит, я что тебя прерываю? Приходит письмо. «Уйти на охота шла», произведения Вампилова издавались. Я лично общался с Вампиловым. Но все равно его вот эта судьба, ну, тяжела она была. Но
да нет, ну, конечно,
сложно
они...
было.
Она шла, театры принимали, но он не мог быть допущен к зрителю в том объеме, в каком допускались к нему люди, работавшие на государственный заказ. Сознательно или бессознательно. Он не мог. Он был маргиналом неизбежно.
Я вот начинаю клонить, как со свойством...
Театр на Таганке, в конце концов, тоже существовал официально. Ну и что?
Да, я начинаю клонить со свойством занудством педантизмом, что по биографии писателя можно тестировать цивилизованность власти.
Ну, я думаю, что в каком-то смысле да.
Когда издавали Ивана Денисовича, одно было... Цивилизованность власти была...
Нет, здесь сложнее, мне кажется.
Ну, конечно, сложнее. Но я схематизирую, педантично схематизирую.
Иван Денисович выдвигался на Ленинскую премию. Вот сейчас так кому-нибудь сообщи об этом.
А чем кончилось?
А кончилось тем, что Солженицын сам себе все предсказал. Твардовский ему сказал, что у вас впереди такой размах, время. Он сказал, что, Александр Трифонович, хорошо, если 2 месяца есть. 3.
Звонок.
И все рухнуло очень
звонок. 788-107-0. Говорите.
Добрый вечер, это Василий.
Да, Василий, только в темпе, потому что мы тут музыку никак не ставим. Еще да. У вас приемник громко, и вообще все плохо.
У меня вот вопрос к вашему гостю.
Притушите громкость, пожалуйста.
Сейчас, одну минуту. Вот у меня вопрос. Вот вопрос к вашему гостю. Какие писатели зарубежные попали в опалу, которые писали какие-то нелицеприятные вещи о власти? Вот, ну, не могли бы вы их назвать?
Понятно, да. То есть примеры не из российской жизни. Давай мы музыку послушаем, ты пока подумаешь. В вспомнишь. И просто немножко вот такая тема щемящая. И так хочется много сказать, что пропорции музыки и текста не соблюдаются.
Накорми вепса, а то важна гра.
Продолжаем беседам с Крючковым. Звоните, друзья, 788-107-0. Придумывайте себе псевдоним, звоните и излагайте. Желательно динамично, потому что мы тут все нервничаем. Все же тема щемящая, нас всех касается. Вот начнете писать стишки, и чем это кончится, зависит именно от цивилизованности власти. Да, Павел?
Да.
Говорите, Антон, вы в прямом эфире.
Доброй ночи. Еще раз, это очень внимательный слушатель вам звонит. Во-первых...
Это и есть хороший псевдоним. Я внимательный слушатель. Здравствуйте, я
внимательный. Очень внимательный.
Очень.
Слушатель. Да. Во-первых, спасибо за саундтреки. Сегодня просто феерические были. От «Гражданской обороны» до «Ласкового мая». Это вообще фантастика.
Это цвет русской культуры, да.
Во-вторых, вот хотелось все-таки поспорить с вашим тезисом о том, что в цивилизованном государстве не может быть писателей, которые гонимы властью. Можно вспомнить Францию, середина прошлого века. Это Селин, Сартр, который вообще последний отказался от Нобелевской премии. И в конце жизни его там с левацким террористом был связан, и властями-то он был весьма гоним. И поэтому, ну и там в Америке Драйзер, можно вспомнить, Купера, у которых при, в общем-то, демократической системе власти не самые лучшие отношения с этими властями были. Не давали там печатать частично и что-то еще.
Вот смотри, вот слово «частично», вот слово «частично», оно корневое.
Нет, ну, более, по крайней мере, более, как бы, все это было свободно, чем при той же советской власти или даже царской России, то есть намного более, считаю.
С Драйзером я соглашусь, с Сартром готов категорически Спасибо. Спорить. Сартр был человек невероятно, по-моему, конъюнктурный. И его отказ от Нобелевской премии — это тоже была некая акция. Никто его не гнобил, он был гуру абсолютный в Париже.
Сартр, кстати, его высшее достижение — то, что он попал в песню «Аквариума».
А вот насчет Драйзера и, пожалуй, Грэма Грина в каком-то смысле, который, как любит шутить, мой друг был агент всех разведок, тут можно говорить, да, но это несравнимо с темой нашего разговора.
788... Сорвался у нас человек с провода.
А
жаль.
Жест,
жаль.
Жест, что это?
Этот жест означает, что у нас человек звонит.
Антон мне показывает жест такой.
А вот сейчас мы еще
палец
раз попробуем.
Вверх и палец вниз, да.
Так, 788 107 и 0. Опа, говорите вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это у вас тема такая интересная. А вы думаете, то, что у нас сейчас они не в подполье, вот вся самая вот наша...
писательская верхушка.
Да.
А кто именно, по вашему мнению?
Ну, как бы я вот сам просто не знаю.
Да
вот
они сейчас
вот
все в Париже сидят в это время.
Паланика, и вот у нас вот на самом деле я даже не вижу вот каких-нибудь писателей поколения X. У нас вообще даже их нету, вот новых каких-нибудь писателей.
Ага.
Вот реально крутых очень.
Спасибо.
Да как же нет, у нас Пелевин есть, простите меня, Пелевин, можно как угодно к нему
а
относиться.
А Сорокин у нас еще есть.
Вот, я назвал одно имя достаточно.
Нет,
значит,
нет,
вот.
Сорокин, без Сорокина никуда. Ладно, там Виктора Ерофеева некоторые не любят. Ну, бог с ним, умолчим. Но Сорокин, вот, ты можешь... Ты его
хороший
не...
Ерофеев, это мертвый Ерофеев. Знаете, я слышал недавно такую шутку.
Так, давай не переключаться. Значит, Сорокин с Пелевиным, значит, зафиксировали их как писательскую верхушку. Кто-нибудь из них пишут, они жестко, да, в отношении...
Ну, к Сорокину я равнодушен, по-моему, это скучный очень писатель. А что касается Пелевина, то...
Так, не надо говорить про моего любимого писателя, что он скучный.
Ну, хорошо,
так
хорошо,
вот,
хорошо,
и...
хорошо. Тогда знаю, давайте...
что я не буду вступать в дискуссию, потому что
хорошо,
некогда.
Хорошо. Нет, все с писателями хорошо, они сейчас все в Париже находятся. Все.
Ну, не знаю.
Идет месяц Франции, там, год Франции.
А, сейчас
да,
в Париже.
Да, они сейчас все в Париже, они сейчас хорошо выпивают там на Елисейских полях. С ними все в полном порядке.
Вот чувствуется зависть литературного критика. Как только литературному критику похвалишь того писателя, который не вписывается в его литературную критику, начинаются такие, как, ну, ревность
Больших
такая начинается.
Писателей нет, они, по-моему, все умерли. А те, которые находятся в некотором развитии, что о них говорить сейчас серьезно? Они в бульоне плавают, и слава богу.
Ну, знаешь, опять же, возвращаясь к Сорокину, там есть очень мощные исторические рассказы. То есть вот рассказ «Когда факелы в воде несут», я считаю, что это исторически достоверный рассказ. Рассказ «Когда приезжают в колхоз и жгут там все два представителя власти».
Антон, я разделяю совсем другие эстетические принципы. Извините меня
Хорошо.
За шаблон. Давайте мы уйдем от темы Сорокина.
Но
у него и без нас есть кому его рекламировать.
Но книжки его издаются. Те, значит, пощипывания «Поющих вместе», которые были в 2002 году.
Да, это смешно все. Ну неужели мы будем сейчас с вами перемывать снова это?
Но это желание просто заработать дивиденд.
Ну и «Поющие вместе», мы понимаем, на каком огороде выращено. Так что
хорошо.
Давайте, да.
Быстренько звонок и на музыку уходим.
Да.
Говорите в прямом эфире.
Здравствуйте,
здравствуйте,
уважаемые господа. Это водитель пингвинов. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Вот приведу только фамилии двух авторов. Кстати, тоже авторы из «Нового мира» в прошлом. Это Солоухин и Паустовский. Например.
Для меня это два первоклассных русских писателя.
Великолепные они оба. Я бы мог продолжить. Тут у меня несколько сложные отношения с литературой русской. Очень люблю. Вообще был когда-то книжным червем.
Я думал, был когда-то сам русским писателем.
Книжным червем был. Но со временем это как-то прошло. Сейчас вот читаю историю артиллерии. Очень интересная книжка, между прочим. И еще, поскольку вы заговорили здесь о русских классиках, вот в частности о Тургеневе, Достоевском, вспоминаются мемуары Авдотьи Панаевой в связи с этим.
О, это, вот. Это мои любимые мемуары, вот там, любимый козырь мой. Да.
Корничаковский был их редактор.
Вот хотелось бы услышать ваше мнение об этом.
По поводу мемуаров.
Да, спасибо.
Спасибо. Паш, твое мнение.
Ну, очень коротко скажу. Замечательная книга, которая не могла бы быть такой замечательной, какой она есть, если бы ее не отредактировал и не привел в порядок эту чудовищную рукопись «Мой герой Корней Иванович Чуковский».
А мое мнение было, когда я ее прочитал, еще с тобой не
Совершенно
был знаком.
Безумная книга.
Да. Как только... Писатель хороший, она по-бабски описывает, какой он плохой. Как только писатель, которого вот даже вот было любопытно потом прочесть, и все равно рука не дошла, она его там расхваливает на все корки, как
Чтобы
говорится.
Прочитать эту книгу со вкусом, с юмором, с нежностью, для этого нужно прожить какой-то кусок жизни все-таки. Это действительно несчастная женщина, и в то же время очень счастливая. Жена двух мужей.
Подруга Панаева, подруга Скобичевской.
Да, проход в комнату, в кабинет Панаева был через там спальню. Ну, в общем, это все мифы и легенды Древней Греции.
То есть, грубо говоря, женщины, когда берутся писать, как-то на все смотрят по-своему. Представляешь, как они...
Как ты повернул-то, Антон?
Представляешь,
как хотел держать одну ноту, раз к женщине.
Представляешь, как они голосуют, вот когда приходят на участок? Если они о писателях так пишут, всю жизнь знают писателей, вот так пишут. Чего ты задумался?
Я люблю женщин, я боюсь. Что ты сейчас скажешь? Ух, как они голосуют! Как они голосуют!
А я не знаю.
А я тоже не знаю.
По каким признакам?
Я знаю, что женщины все делают один и тот же жест, когда прощаются. Мужчины так не машут рукой, как машут женщины. Это я знаю.
О, в СССР... Это СМС пришел. В СССР цели власти и народа совпадали. И все удавалось.
А комментарий мой, фигура речи.
А как у вас? А как у вас?
У меня?
Да.
Ну, я не знаю, как у меня.
Отлично. Слушай, гениальная, вот, гениальная сюрреалистическая СМС.
Да, не поймешь, что это, шутка или фигура речи.
Ну, ни одного слова изменить нельзя, иначе все...
Да, это такой пазл. Я не буду его ломать. У меня полжизни совпадало, полжизни нет.
Встречи. И целый день ждала, когда наступит вечер. Так нельзя, так совсем нельзя. Ты говоришь, что ты про всех давно забыла, и даже как-то никого и не любила. Так нельзя, так совсем нельзя. Но что-то есть во мне, что тянется к тебе. Никто меня не любит, никто меня не ждет, никто не поцелует и к сердцу не прижмет. Душа моя томится, душа моя зовет. Никто, никто не любит, никто, никто не ждет. Сегодня буду обнимать, я тебя, тебя сегодня буду целовать. Я тебя, тебя сегодня буду обнимать, я тебя, тебя сегодня буду целовать. Хочу остаться, так нельзя, так совсем нельзя. Ты говоришь, что ты давно меня хотела, но прозвучало это как-то неумело. Так нельзя, так совсем нельзя.